Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, друзья. В эфире «Револьвер», ведущий Владислав Шурыгин. Ну что, крутанем барабан, посмотрим наши основные события, ну и, что называется, постреляем. Ну, для начала и жизни револьверов. Итак, самый маленький в мире револьвер на сегодняшний момент был создан швейцарскими оружейниками, которые, видимо, соревнуясь с производителями часов, решили создать мини-копию знаменитого Кольта Питона. И создали ее. Называется она Swiss Minigun. Его габарит 5 сантиметров, вес всего 19,8 грамма, и калибр его ни много ни мало, целых 2 миллиметра, 2,34, 2 миллиметра 34 сотых миллиметра. При этом это достаточно боевое оружие, он реально стреляет, его дальность выстрела ни много ни мало 112 метров. Ну, вопрос об убойной силе, конечно, здесь не стоит, потому что как оружие он все-таки... не предполагается, потому что он украшен бриллиантами, платина, и цена такого мини-револьвера, по-моему, стартовала, если не ошибаюсь, $50 000. Это вот из жизни револьверов. Ну, а теперь перейдем к нашим темам, к сегодняшнему дню. Для начала я напомню, у нас будет, естественно, с вами постоянная связь. Пишите, звоните. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. СМС 7925-888-894-8. Телеграм говорит МСК-бот. И Твиттер говорит МСК. Ну, всем, кто сейчас за рулем, естественно, большой привет и пожелание, как сказать, в эту сложную московскую погоду добраться спокойно, уверенно и никуда не торопясь. Всех ждут дома. Ну, а я вернусь для начала к теме нашей прошлой передачи. Мы в прошлый раз говорили с полковником спецназа, таким легендарным спецназовцем, Матвейчуком Анатолием. Мы говорили о как бы выдвинутой Думой и принятом законе о заморозке военных пенсий. И Анатолий, как сказать, как последнюю инстанцию надеялся на то, что в последний момент в эту ситуацию вмешается президент и этот закон не будет подписан. Ну, этого не произошло. Президент подписал закон о заморозке военных пенсий, по крайней мере, до 1 января 2021 года, то есть еще на год. И военные, соответственно, будут все так же получать, как они получают с 2014 года, 73% от тех пенсий, которые им положены. Ну, вот такая есть странная казуистика. Я напомню, что у нас все знают о том, что военные пенсии, конечно, большие, но мало кто знает, что в этом случае это как морковка. То есть она висит, но не обязательно достается. То есть в реальности военные получают в 93-м году, по принятому закону, они получали 50% от тех пенсий, которые им официально назначались. И вот с тех пор все это росло, 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 росло. Сколько пенсионеров за это время ушло из жизни, так и не увидев 100% пенсию свою, я даже, в общем, предположить не могу. Но вот на сегодняшний момент наши военные пенсионеры получают аж целых 73% от того, что им положено. Но в связи с этим у меня, конечно, вопрос первый к слушателям. Вот, да, как бы сказать, одобряете ли вы эту вот законодательную инициативу? Считаете ли вы правомерным и правильным, что пенсии военных в наше сложное экономическое время заморожены, что это как бы спасет нашу экономику? Или вы считаете, что это... ну, так скажем, просто беспредел по отношению к тем, кто свое отечество защищал, и теперь уже просто по возрасту это не может делать. Мы слушаем вас в эфире. Здравствуйте, представьтесь сразу.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Меня Владимир зовут, Подмосковье, я военный, только уволился, могу прям с передовой.
Давайте.
Про пенсионное обеспечение вам рассказать. В общем, смотрите, какая система. Военным выгодно быть, когда ты служишь в местах, где идет льготная выслуга лет. Поэтому можно к моменту выхода на пенсию, то есть это условных там 20 лет, если отслужил в армии, можно выйти на довольно серьезный уровень. То есть, ну, в районе 30-35 тысяч можно получать запросто пенсию.
Нет, давайте, стоп, я сразу немножко вмешаюсь. Мы говорим вот о том урезанности пенсии, то есть о тех 25%, которые военные не получают. А возможность, как она формируется, это все-таки немножко за скобками. Я понимаю, что эта тема важная. Вот вы получаете, сколько вам пенсию начислили?
Мне почти 35 тысяч начислили.
И вы получаете, сколько от них реально на руки будете получать?
Вот столько и буду получать. А если бы не было понижающего коэффициента, вот это вот, называете, называется понижающий коэффициент к пенсии. Вот. Если бы его не было, я бы получал, наверное, 1050, наверное.
Ну, то есть, все-таки вы спокойно восприняли то, что у вас просто
да,
вырезали...
Да, я пытаюсь вот это вот как-то обмотивировать, то, что если хватает выслуги, то есть пенсии даже и так вполне достойные, то есть, с учетом того, что уволиться можно в 37 лет, вот как я, например, 38 мне сейчас, вот, то это вообще шикарно, то есть, можно еще и 20 лет отслужить на гражданке где-то отработать, то есть, все это выплачивается, все оплачивается, вторую пенсию можно получить.
Хорошо.
То есть, немного,
я понял.
Преувеличена масштаба
проблемы. Спасибо. Давайте еще послушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Представьте, слушаю вас.
А, меня зовут Сергей, полковник в отставке.
Да,
я хотел сказать следующее. Вопрос сейчас стоит о замораживании пенсии на следующий год.
Их уже заморозили, да.
Да, но ведь сейчас нам обещали, клятвенно заверял, в том числе и Верховный, что прибавят 2%. А прибавили не 2%. Вот 2 месяца никто из военных сосчитать никак не может. Я звонил на «Комсомольскую правду» военное ревью. Прибавили, был коэффициент 72,23, а стал 73,69. Это 1,46. Пусть для меня, полковник, это 300 рублей там каких-то делают. Ну, объясните, почему вы так делаете. Когда добавляли налог на добавленную стоимость 18% плюс 2, получилось 20%, которое я плачу за все, за картошку, за бананы, за хлеб, за все плачу. А сейчас...
Понятно, я задам короткий вопрос тогда, просто время в эфире дорого.
Да, я понимаю.
Да. Значит, для вас вот это вот, то, что подписали закон, это все-таки, ну, как бы некая спокойная реальность, которую воспринимаете, или это то, что все-таки вас задевает?
Нет, это меня сильно задевает. По той причине, что это продолжается с 95-го года, когда они платили 25% при Ельцине, все завалили суды. Потом в 2002 году тарифные разряды меняли. Я замкомандира корпуса 33-го разряда оказался на 29-м, старший преподаватель института. И так далее. И все время это никто ничего не объясняет. Вот в чем вопрос. Мы казенные люди, мы понимаем, что в стране может быть тяжело. Армия тяжело. Объясните нам, почему вы это делаете? Или там сидят такие... И я больше чем уверен, что Верховный не знает об этом. О том, что нам вот сейчас, вот так прибавили сейчас уже. Я уже не говорю на последующие. На последующие у меня есть надежда на фокус, который всегда происходит. Когда вдруг во время какой-нибудь встречи с депутатами, с делегатами, вдруг скажет Верховный, какое безобразие, всем добавить по 5 тысяч. Нет, всем сделать так, как положено. Это каждый год у нас происходит.
Хорошо, вначале я делать... понял. Спасибо большое, да, я услышал вас. Давайте сейчас еще попробуем ответить на... Возможно, 1-2 звонка, и попытаемся подвести итог. Итак, здравствуйте.
Алло. Добрый вечер. Добрый. Я Вадим, Подмосковье. Я штатский человек. Угу. Но вот у меня 45 лет честного трудового, в том числе 10 северного стажа. Я в Москве получаю пенсию 14 тысяч. Угу. Я за военных, чтобы они получали. Но когда я вижу здоровых 40-летних мужиков, требующих там себе 50 тысяч, послушайте, им государство должно дать удочку по выходу на пенсию. Гарантировать какие-то хорошие рабочие места, чтобы они дальше себе дорабатывали спокойно, пусть там без ущерба для здоровья, но не так, чтобы вот гражданские чувствовали себя какими-то ущербными по сравнению с ним. Вот я говорю, я 45 лет пахал как лошадь, у меня здоровья нет уже. И я смотрю на этих офицеров, вот рядом военная часть, я не скажу, чтобы они, знаете, так вот как-то, ну, тяжелее, чем я, жили. Так.
Хорошо, я понял, да, спасибо. Спасибо. Да, слушаю вас, здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут? Представьтесь.
Зовут меня Андрей. Я отслужил в войсках МВД, в том числе это Москва, пожаротушение. Угу. Вот. И я старший офицер, майор, да, выслуга 21 год. Пенсия у меня 15 900.
Угу. И вы тоже попадаете под этот самый закон, я так понимаю.
Ну, а какой закон? Я то, что государство решает, то и получаю.
Ну, ясно. То есть 15 900 это вот с коэффициентом 0,73. А Если бы получали 100%, было бы все-таки 20%, я так понимаю. Или около 20%.
Наверное, да.
Ну, то есть вас это не особенно сильно задевает? То есть вы, в общем...
Нет, я работаю, цепляюсь за работу только из-за того, что уже в возрасте 55 лет ты устраиваешься на любую работу, где тебя берут.
Я понял. Хорошо, спасибо большое. Ну что, друзья, попробуем подвести небольшой итог вот этой новости. Ну, очевидно, что, в общем, люди военные, они государевы люди, и, соответственно, все эту новость... приняли как должное. То есть, в общем, будем получать 73% и служить родине дальше, по крайней мере, те, кто остались служить, кто в строю. А пенсионеры, наверное, своей сознательностью они помогут нашей многострадальной экономике. Переходим ко второй теме. Вторая тема у нас сегодня авиационная. Ну, наверное, многие читали и знают, что закончено следствие по аварии самолета SSJet-100, Суперджет, которая произошла в Шереметьево 5 мая этого года, когда при грубой посадке, значит, самолет, вот, говоря на официальном языке, скозлил, и потом, что называется, подломившаяся стойка закончилась тем, что на борту возник пожар, и из 78 человек 41 человек погиб. И вот наш Следственный комитет за эти полгода закончил расследование и считает, что виноват в этой грубой посадке пилот корабля Денис Евдокимов. Ему грозит до 7 лет. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Напомню, главная причина того, что произошло, это попадание молнии в самолет, после чего отключилась автоматическая система управления, и летчику пришлось возвращаться через 27 минут после взлета и сажать самолет в ручном режиме. Вот, собственно говоря, обстоятельства. Тогда уже очень много было сломано копий и споров о том, что, почему же все-таки произошло? Виноват ли летчик, или виновата техника, или это случайное стечение обстоятельств? Уже тогда заговорили о том, что вот проблема заключается в том, что у нас компании экономят на как бы экономят деньги, экономят на безопасности. То есть такие аварийные режимы никто из летчиков реально на самолетах не отрабатывает. Они отрабатываются только, так сказать, теоретически или на тренажерах, причем в упрощенном варианте, и реально столкнувшись вот с такой редкой ситуацией, летчик не способен действовать как бы адекватно, и, в общем, дальше уже повезет, не повезет. Вот, собственно говоря, для многих тех, кто тогда смотрел вот кадры посадки, было, конечно, очевидно, что посадка выполнена грубо. И те, кто ругает сегодня самолет Суперджет, они как-то советуют посмотреть еще раз. Было видно, как самолет, ну, то, что называется, дважды прощал летчика. То есть после двух реальных таких ударов о полосу, после которых самолет просто отбрасывал, и он, что называется, козлил. А вот после этого, только с третьего удара, летчик, что называется, все-таки добился того, чего... Ну, слово «хотел» не точно, но, в общем, он смог все-таки самолет разложить на полосе. Возник пожар, и произошли... Произошла трагедия. Ну, собственно говоря, мы попытаемся сейчас связаться с одним из наших таких слушателей и с одним из наших уважаемых летчиков, но сейчас, пока мы дозваниваемся, я бы хотел услышать ваше мнение. Итак, вот есть еще одна деталь, о которой тоже не необходимо сказать. Дело в том, что наш МАК, который занимается своим расследованием, Межгосударственный авиационный комитет, он по этой аварии еще не сделал свое заключение. И получается, что Следственный комитет, он в этом случае опередил МАК. И возникает такая коллизия юридическая и правовая, потому что МАК является основным сегодня инструментом, который дает основные выводы и наиболее как бы уважаемые и признаваемые выводы о причинах тех или иных аварий или катастроф. А Следственный комитет занимается своим делом, он дает уже юридическую оценку. Вот Следственный комитет уже виноватого назначил. МАК пока еще нет. Вот в этих ножницах, как по-вашему, то есть не поспешил ли Следственный комитет, и какова действительно вина летчика, которого Ну, как утверждают адвокаты, просто, с одной стороны, не доучили, а с другой стороны, действительно, он оказался один на один с самолетом, который очень плохо слушался органов управления. Давайте попробуем ответить. Да, здравствуйте.
Вечер добрый, Геннадий. Вы знаете, наверное, тут нельзя найти одного виноватого, тем более так быстро. В общем-то, сейчас проблема в том, что действительно у нас доверие к электронике, ко всем этим компьютерам, стало просто чересчур завышенным. Мы считаем, что сейчас она сможет за нас что. У меня вот сосед есть, он старый летчик военный. Он раньше, он новый самолет, мы, конечно, так не знает. Он любую аварию, он мог ее описать, в общем, достаточно быстро. В чем проблема, какие... А сейчас, во-первых, у нас это первый самолет, сделанный военной компанией. Сухой никогда не делал гражданские самолеты. У них просто не было спецов в этом. Это другое немножко совсем. Вот. И реально нам сейчас нельзя самолет ни в чем обвинять, потому что это у нас такой первый проект, пилотный и коммерческий очень. Поэтому сейчас самолет будет всячески защищать все-таки.
То есть вы считаете, что Следственный комитет...
Ну, модель еще сырая, его еще испытывать надо реально, да. И вот я говорю, вот старые летчики, они вот от джойстиков, они балдеют, извините. В компьютерных играх он хорош. Самолет все-таки штурвал, он более чувствительный, наверное, такой, он более жесткий.
Ну, и, вы сам...
Попробуйте автомобильным джойстиком управлять.
Нет, ну я понимаю. Кстати, на многих автомобилях джойстики уже есть, правда, пока на переключении скоростей.
Ну, это, согласитесь, это совсем другое.
Я согласен, да.
Ну, многие говорят, что у него все-таки запаздывание реакции на джойстике есть у этого самолета. Вот такую версию тоже высказывали.
Ну, вы знаете, к сожалению, я в этом случае не являюсь летчиком, мне сложно говорить.
У меня все-таки авиационное образование хотя бы, скажем так. И у меня очень много ребят работало именно по специальности.
Но хорошо, я понял. Ну, давайте, спасибо большое, мы ваше услышали мнение. Давайте попробуем еще ответить на пару звонков. Да, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте, Сергей Николаевич, меня зовут.
Здравствуйте, Москва. Сергей Николаевич.
Все очень просто, я согласен с предыдущим слушателем. У нас вышел самолет. Если сейчас не назначить виноватого и не назначить человека... свалить на технику или хотя бы замешкаться в этом вопросе. Значит, сейчас начнут отказываться иностранные покупатели от этих самолетов, начнут провалы продаж, а так все. Раз-раз назначили виноватого, все, виноват человек, человеческий фактор. Покупайте, пожалуйста, все, быстро. И наверняка, почему так быстро, потому что наверняка поступила команда, где-нибудь зависает какой-нибудь контракт там на 20 самолетов. И пока не будет проведено расследование, значит, никто этот контракт не будет заключен. И вот, значит, все, расследовали, виноватый летчик, человеческий фактор, учите летчиков покупать самолеты.
Ну, вот вы мнение. Сами видели эту посадку?
Или видел, вы, конечно.
Ну, вы считаете, видел. Что, в общем, как бы летчик уверенно управлял самолетом?
Понимаете, нет. Мы не знаем, что там происходило. Понимаете, вот для того, чтобы делать... Я слышал и те, и другие версии о том, что и самолет недоиспытан. Сегодня, кстати, в вашем эфире было, в утреннем эфире выступал эксперт, какой-то заслуженный летчик, я не вспомню сейчас, но он говорил, что, ребята, он недоиспытан, он не прошел, люди недоучены.
Эти люди здесь я с вами возражу, потому что самолет получил евросертификат, то есть говорит, что он недоиспытан, это совершенно невозможно, потому что никто бы в Европе его не дал.
Да, люди недообучены.
Ну, понимаете? Здесь вопрос опять же, что значит недообучены? Вот да. В других местах люди летают, и, в общем, это не происходит. Ну, ладно, спасибо, я услышал ваше мнение. Сейчас к нам присоединяется заслуженный военный летчик, генерал-лейтенант Сурцуков. Вот, Анатолий Васильевич, и который, как бы сказать, один из самых опытных наших летчиков, правда, вертолетной авиации, бывший начальник нашей армейской авиации. Анатолий Васильевич, добрый день.
Алло. Добрый
день. Да. Слышите нас? Алло.
Да, слышу хорошо.
Вот в рамках вот этой сегодняшней новости о том, что Следственный комитет, как бы сказать, определил, что в аварии суперджета виноват пилот. При этом, в общем, выводов МАКа на этот момент еще нет. Вы как специалист и как летчик, как оцениваете эту информацию?
Ну, во-первых, я должен такой высказать мысль о том, что, несмотря на то, что, как вы выразились, вертолетчик, есть закономерности и общие такие моменты, которые характерны для любого рода авиации, в том числе и для гражданской авиации. Ну, для того, чтобы понять, что произошло, достаточно было опытному специалисту посмотреть видеозапись захода на посадку. Вот. И там все становится ясно предельно с первого взгляда. Заход осуществлялся под углом к полосе с повышенной вертикальной скоростью, горизонтальной скоростью. И ни один самолет в мире не способен был выдержать перегрузки, которые были допущены экипажем в момент первого касания. Явно было, что заход осуществлялся в торопях, без контроля за параметрами полета, захода. И при таком касании, с такой перегрузкой, самое первое действие, которое должен был сделать экипаж, это уйти на второй круг. Он должен был уйти на второй круг, даже увидев, что параметры глиссады не соответствуют заданным. В истории эксплуатации этого типа самолетов было более десятка случаев, когда попадали молнии в него, и это не приводило к каким-то аварийным ситуациям. Было около 17, по-моему, заходов на посадку в директорном режиме, и все они закончились благополучно. В этом случае, ну, есть такой термин «запас прочности навыков». Я разговаривал с пилотами, которые эксплуатируют данный тип самолетов и другие типы «Эрбасы». Они регулярно тренируются в заходе на посадку в директорном режиме, в режиме ручного управления. Проверяются периодически в этом режиме захода на посадку. Но вот говорят так: если на земле знаешь на пятерку, в воздухе ты выдашь результат на троечку, ну, в лучшем случае на четверку. То есть надо эти навыки совершенствовать. И одно дело, если у тебя хорошо получается это на тренажере, а другое дело, когда реальная ситуация в воздухе, когда особый случай появляется, срабатывает еще и психологический фактор. Видимо, прочность навыков данного пилота и психологическая устойчивость были недостаточны для того, чтобы справиться с этой, в общем-то, не самой сложной ситуацией. И вот, если обратить внимание на его первое интервью, сразу после посадки, да, пилот сказал, что не видел пламени. Хотя пламя было от хвоста до кабины, если посмотреть записи. Это говорит о том, что объема внимания на данном этапе у него просто не хватило. Вот как бы я прокомментировал. Конечно, там явная вина.
Анатолий Васильевич, вот короткий вопрос. Ну, всем известно, что вертолет вообще летает только на автоматике.
Ну, то есть, в общем, нет, да. Отнюдь нет.
Ну, многие режимы там как такие автоматические, как бы. Или я не совсем правильно выразился?
Нет, неправильно. Дело в том, что на разных типах вертолетов на некоторых типах вообще нет никакого системы стабилизации полетов. На более современных типах существуют автопилоты, которые, если включить в полном контуре, летательный аппарат летит по заданной программе, но в большинстве случаев пилотируется в так называемом режиме, когда крен-тангаж помогает автоматика держать стабильными, но в любом случае пилот пилотирует вручную.
Последний вопрос, Анатолий Васильевич. У нас просто сейчас мы уходим на новости, очень короткие. То, что Следственный комитет сделал свои выводы до заключения МАКа, для вас, как для авиационного профессионала и специалиста, это, ну, как бы нормальная ситуация? Или все-таки вы бы предпочли, чтобы эти выводы между собой были согласованы?
Есть такой документ, который называется «Правила расследования авиационных происшествий и инцидентов», в которых черно по белому написано: никто не имеет права делать выводы из сложившейся ситуации до того, как будет подписан акт комиссии по расследованию. Вот когда комиссия по расследованию закончила свою работу, акт был подписан и утвержден, тогда можно с уверенностью и на основании этого документа, акта расследования летного происшествия, говорить о причинах и виновных.
То есть в данном случае мы все-таки немного торопимся.
В данном случае мы можем делать какие-то предварительные оценки субъективного характера, которые позволяют сделать первичный анализ материала, который имеется в распоряжении.
Я понял.
Но еще раз говорю, документально об этом говорить нельзя.
Понял. Анатолий Васильевич, громадное спасибо, что были у нас в эфире. Мы услышали генерала Сурцукова, легенду вертолетной авиации. Спасибо.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Друзья, продолжаем стрельбу из револьверов. Наш телефон прямого эфира 8495-7373-948, смс 7-925-888-948. Телеграм говорит МСК бот, Твиттер говорит МСК. Ну, я прочитаю немножко то, что нам сейчас идут по Телеграм и по СМС, по теме, которую мы сейчас обсуждали, а именно о том, что Следственный комитет закончил расследование по аварии самолета Суперджет 5 мая этого года. Почему пилот не слил топливо? Ну, вы знаете, слив топлива в современных самолетах, тем более, когда после взлета произошло всего 27 минут, и ситуация аварийная, в этом случае это сделать крайне сложно, потому что его надо сливать не 10, не 20, не 30 минут. Так что это не совсем как бы профессионально. Если прочитать все профессиональные форумы, можно наткнуться на мнение, что после автоматики управление на самолете этому идет задержка, из-за чего самолет очень неуправляем. Ну, вы знаете, если бы очень неуправляемый, никто бы его не допустил. Напомню, самолет прошел европейские стандарты. То есть он был проверен международными экспертами и полностью допущен к эксплуатации, соответственно, к международной продаже. Поэтому на профессиональных форумах такое может обсуждаться, но в этом случае нужно понимать, что это профессиональный язык. И если летчик хорошо знает самолет, то даже, как если здесь написано, идет некое запаздывание реакции, летчик к этому точно так же обязан быть приучен и привыкший. Более того, такая задержка, она существовала не на одном типе, и за десятилетия авиации можно очень многих летчиков, так или иначе, летавших на разных типах, встретить о том, что вот этот самолет, допустим, не очень легко садился или, наоборот, там на большой высоте начинал лениво управляться. То есть это уже профессиональные термины, которые не влияют вот на такие ситуации. Я напомню, мы перед новостями беседовали с генерал-лейтенантом Сурцуковым, заслуженным военным летчиком, и подытоживая эту тему, говоря об этой ситуации, надо сказать, конечно, что я с ним полностью согласен, что сделанное сейчас заключение Следственного комитета, оно, на мой взгляд, несколько преждевременное, потому что главное слово в этом расследовании все-таки должен дать МАК. И именно МАК, который является основной такой расследующей авиационные происшествия и катастрофы структуры, Межгосударственный авиационный комитет, именно его выводы должны уже лечь или совпасть с выводами Следственного комитета. Ну, а сейчас мы меняем тему. Тема у нас очень интересная. Значит, взойдет ли Иван Грозный на Александровский пьедестал? Ну, поясню. Два года назад, летом 2017 года, в городе Александрове на целый час был открыт памятник Ивану Грозному. И через час этот памятник был открыт и тут же закрыт. Причин для закрытия так толком не было понятно. То ли он был не утвержден и возникло некое движение против, и власти поспешили тут же его закрыть, то ли, в общем, он был настолько прекрасен, что не очень совпадал с окружающей реальностью. В общем, версий было очень много, тем не менее, еще раз говорю, памятник был закрыт. Сначала его перевезли, если не ошибаюсь, в Долгопрудный, потом было решено, предложено его отправить на аллею, как это сказать, русских царей и императоров в Москву, где он какое-то время находился. За это время в самом Александрове были проведены общественные слушания, было проведено голосование, и вдруг выяснилось, что, в общем, население города Александрова, оно поддерживает возвращение Ивана Грозного в свой город и, так сказать, возведение его на пьедестал. Ну, я просто напомню, что Александров в этом случае не является как городом случайно выбранным. Александров — это при в эпоху Ивана Грозного это была фактически столица российского государства, потому что почти 20 лет царь Иван Васильевич в Александровской слободе, так тогда назывался Александров, после отъезда из Москвы, что называется, жил и правил. И именно поэтому, собственно говоря, и было решено создать такой памятник. Конечно, Александр... Прошу прощения. Конечно, Иван Васильевич — это очень спорный царь. О нем много спорили. Кто-то видел в нем, так сказать, такого дикого сатрапа, кто-то, наоборот, видел в нем царя-реформатора. Здесь можно спорить очень долго. Безусловно, только одно, что действительно его история с городом связана. Ну, чтобы было как бы более профессионально и предметно говорить, я напомню его заслуги, что за время царствования Ивана Грозного территория России увеличилась более чем в два раза, с 2,8 миллионов до 5,4 миллионов. Население, ну, по разным оценкам, возросло от 30 до 50%. При нем было заложено 155 новых городов, крепостей. Ну, самый известный из них — это Орел, Уфа, Чебоксары. При нем же была закончена наша Китайская стена, а именно укрепление под названием «Засечная черта», которая защищала Россию, точнее, на тот момент еще Русское царство, от степи и от угрозы с, как бы сказать, с юга. И напомню, это было строительство закончено в 1556 году, и ее протяженность была ни много ни мало 1000 километров. Это тоже было сделано в царствовании Ивана Грозного. Именно при нем было окончательно сформировано новое регулярное войско, это было стрелецкое войско, стрелецкие полки. Надо сказать, что Иван Грозный успел приложить руку к формированию казачества, то есть он очень достаточно однозначно поддерживал его, и при нем оно, так сказать, заиграло особыми, то есть, красками. При нем была проведена земская судебная реформа, естественно, там и книгопечатание, и школы. Но в упрек или в обвинение ему ставится опричнина, которая с 1567 года, она, так сказать, очень сильно прорезала тогдашнюю московскую элиту. И фактически именно Иоанн Грозный, в отличие, например, от Польши, как сказать, сохранился как сказать, царь единолично правящий. То есть он очень жестко боролся с вот этой такой фрондой своего двора. Но, тем не менее, это привело и к тому, что современным языком называется репрессия. Вот синодник опальных, в котором царь очень так дотошно перечислял всех, кого при нем, так сказать, репрессировали или казнили, или сослали, он составлял ни много ни мало 3000 имен. Считается, что во время новгородского погрома, такое тоже было в его истории, погибло больше 500 человек. В общем, это была очень противоречивая фигура, и в этом случае я хотел бы задать вопрос, вот стоит ли ставить памятники таким людям, как Иван Грозный. На мой взгляд, как раз вот эта робость перед его фигурой и перед его фигурой на камне, в бронзе, она, наверное, связана с тем, что слишком у многих есть ассоциация Ивана Грозного с другим правителем нашей страны. В этом случае я говорю о Иосифе Сталине, которого многие боятся просто как черт ладана. И допуская появление памятников таким людям, как Грозный, почему-то многие, видимо, в тени Ивана Грозного видят тень Сталина. И тем не менее, вот вопрос возвращения памятника спустя два года в Александров, в Александровскую слободу, это что? Это дань истории или это все-таки некий знак в будущее? Напоминаю, наши... Прямой эфир 8495-7373-94-8, смс 925-88-88-94-8, телеграм говорит МСК-бот и твиттер говорит МСК. Да, слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Максим из Москвы. Вот по поводу Ивана Грозного и по поводу того же Сталина, считаю, что, ну, они же, какими бы они ни были, но они же все равно ну, великие деятели России, ведь правильно? Почему у нас в стране ставят какому-то Стиву Джобсу, не имеющие отношения к нашей стране, памятника, а почему им нельзя поставить?
Я понял.
Они более чем достойны.
Хорошо, спасибо. Да, слушаю вас. Продолжаем опрос. Да, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Иван.
Да, Иван. Вот.
Ну, мне кажется, вполне логично, да, что памятник там ему пытались ставить, и сейчас вот опять пытаются, потому что это, ну, часть нашей истории, и, ну, никуда ее не вытянешь. Мне больше в этой ситуации интересно то, что я просто бываю часто в Александрове и в Александровском районе, и город на самом деле очень небольшой, там, по-моему, 1050 населения всего. Вот. И там на самом деле у людей, ну вот, в основной своей массе, за всех, конечно, не могу говорить, но там не до каких-то публичных слушаний, осуждений, либо обсуждения памятников. Мне кажется, его убрали именно, ну, по какой-то другой причине, к жителям, не имеющие отношения.
Ну, давайте проведем голосование, потому что не все могут дозвониться, а хотелось бы вот узнать более широкую такую ретроспективу мнений. Вот голосование следующее. Вы считаете, что возвращение памятника в Александров, памятника Ивана Грозному и вообще создание памятников Грозному, памятников Сталину, это дань истории, и это должно быть, в этом нет ничего экстраординарного. Если вы за это, то позвоните по телефону 495-134-21-35. Если вы считаете, что мы должны быть очень избирательны в создании памятников и личности противоречивые, а тем более такие неоднозначные, как Иван Грозный или как Сталин, не должны увековечиваться в нашей истории, тогда позвоните по телефону 8495-132-21-36. Итак, повторяюсь, кто за 8495-134-21-35, кто против 8495-134-21-36. Мы продолжаем. Давайте попробуем принимать звонки, послушаем. Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Анатолий зовут.
Здравствуйте,
за Грозного скажу, памятник нужно ставить однозначно. И считаю, что Грозный и Годунов, а после до Сталина, ну, Ленина откинем, не было деятелей великих вот таких вот, судя по истории, по вкладу.
А почему откинем Ленина, сразу вопрос уж, кто-кто, а Ленин на мировую историю произвел воздействие никак не меньше, чем тем более Сталин.
Не, ну, Ленин, я понимаю. Я именно имею в виду для России, вот, как сказать, построил, сделал, приумножил, расширил вот это вот.
Хорошо, я понял.
Романовых вот вообще как бы...
Ну, тем не менее, спасибо. Я услышал ваше мнение. Давайте, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Михаил, Подмосковье. Знаете, есть два деятеля в истории человечества, которым поставлены тысячи памятников. Никто, ни один больше, самый великий исторический деятель, близко не подошел ним. Это Ленин и Сталин. Потому что вся страна была покрыта памятниками этим двум.
А в данном случае речь идет о Грозном.
Ну да, значит, Грозного памятников не было. Знаете, что касается Грозного, то ассоциации со Сталином, конечно, есть. Конечно, никаких сегодня не существует людей живых, чьи родственники, чьи предки пострадали бы от Грозного. Это невозможно установить, много лет прошло. А вот миллионы семей есть, сотни тысяч, чьи родственники страдали во времена большого террора. И, конечно, мне вот, например, я видел, знаете, какие памятники Сталина. Но все равно Грозный и Сталин одно и то же. Тирания, абсолютное пренебрежение к жизни простых людей, это тоже, знаете, фактор. Так вот, у меня очень серьезные были убиты во время сталинского террора мои, так сказать, предки. Мне самому-то много уже лет. Я бы не хотел видеть памятники Сталина, потому что сегодня уже совершенно ясно, что это инсценировал он, что...
Хорошо, я понял, спасибо. Просто у нас времени очень мало. Я благодарю за ваше мнение, мы его услышали. Давайте еще попробуем, поотвечаем. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я считаю, что вот Александров маленький городок, может быть, раз он такой противоречивый, пусть он там и стоит, этот памятник, может, привлечет такой куда-то поток туристов и так далее. А так... Я считаю, что если правитель, да, лежит кровь на его руках, то какой бы он ни был деятельный, то он не заслуживает положительной
оценки. Ну, тогда сразу вопрос. У нас стоят памятники Николаю II. Уж у кого крови на руках, так у него, и вообще можно ли найти правителя, у которого нет крови на руках? И Екатерина II, просвещенная наша императрица, очень жестоко подавляла бунты и была далеко не агнцем. И да практически любой наш правитель, такова история.
Вот тут вопрос, эти памятник, это же не означает, что какое-то восхваление этого человека, это просто признание факта, что он был. Вот на кладбище тоже стоят памятники, понимаете, как бы тут... Можно так к этому относиться.
Хорошо, спасибо большое. Попробуем еще ответить. Да, здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Николай.
Здравствуйте, Николай.
Памятник Сталину обязательно надо поставить в ближайшее время, чтобы немножко опомнились люди, те, которые должны опомниться.
Стоп, я понял, о Сталине, да, теперь о Грозном. Грозный Александров.
Грозный? Это династия Романовых. Она, династия Романовых, 200 или 300 лет, говорят, держала российский народ в рабстве, это крепостничество, вот, измывалась над русским народом.
Я понял, то есть вы, получается, за Сталина...
Они подлежат забвению, вообще-то.
То есть памятники разрушить, оставить только Сталина. Понял, спасибо. Давайте следующий. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаю вас.
Только сейчас узнал, что... Иван Грозный, оказывается, у нас Романов, не любит.
Ну, я тоже это услышал с огромным интересом, но просто да, время дорого.
Я, конечно, за, потому что это чисто наша история. А если брать, как Михаил говорит, что по сравнению как бы величины, как Сталин, Петра сюда можно приписать, тоже был живодюк такой еще, сколько народа подавил. Мы не можем рассуждать, что было 500 лет назад. Пускай стоит памятник, это чисто наша история. Я всеми руками и ногами только за.
Я понял, спасибо. Ну, давайте сейчас подведем небольшой итог по текущему голосованию. Значит, у нас получается так, 80% за то, что памятник Александров вернулся, и 20% за то, чтобы нет. Давайте теперь попробуем, вот мы одного слушателя услышали, кто был вот категорически против. Попробуйте дозвониться. Те, кто против памятника Ивану Грозному, подчеркну, не Сталину, Ивану Грозному в Александрове, и почему? Давайте вот я сейчас как бы открываю звонки. Да, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Здравствуйте. А я вот не за, не против, а наоборот как раз вот за то, чтобы его поставили. Потому что это человек, который оставил...
Я понял, стоп. Я прошу прощения, вы правы, но мы хотим услышать тех, кто позицию тех, кто против. Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, я против того, чтобы, скажем так, вообще эту тему дискутировать, потому что Ивана Грозного и Сталина объединяет самое главное то, что они оба били по своим приближенным.
Угу. То есть вы против памятника?
Ну, вы знаете, по большому счету, мне все равно, будет он, не будет.
Хорошо, я понял, спасибо. Давайте еще попробуем, может, все-таки кто-то выразит более четко позицию. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей, Москва.
Да, здравствуйте.
Я категорически против, потому что, смотрите, Александровская слобода была столицей не России, не Руси тогдашней, а столицей оприщины. Москва была все-таки столицей, и поэтому именно оприщина у нас ассоциируется с тиранией и со всеми этими вещами, которые делал Иван Грозный.
Ну, а играет ли до нас сегодня все-таки вот это все роль? Я уже сказал, что за ним действительно числятся ведь и громадные, ну, как сказать, заслуги, и территорию в два раза, и население почти в два раза, 155 новых городов. Жестокими в это время были все, если посмотреть, что в это время творилось в Британском королевстве или где-нибудь на территории Германии в ходе германских этих крестьянских войн. Это же, в общем, у нас были просто мирные, тихие агнцы.
Да, согласен, но мое мнение, что все положительное, что было сделано при Иване Грозном, это было сделано его не предшественниками, а тогда друзьями и сотоварищами Адашевым и другими. То есть земская, избранная рада.
Хорошо, вот я понял, спасибо. Давайте еще сейчас ответим. Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Меня Евгений зовут.
Здравствуйте, Евгений.
Вот, если помните, Путин как-то раз высказался, что на примере Ивана Грозного мы видим первый пример пиар-войны против человека. И на самом деле вся его деятельность, она в негативном свете освещалась по заказу из Европы, с различными тогдашними, так назовем на современный манер, средствами массовой информации. Поэтому я считаю, что это вопрос спорный, но как государственный деятель громадного масштаба, при котором, кстати, меньше всего было по закону осуждено и приведено смертных приговоров, поэтому памятник он заслуживает.
Хорошо, спасибо. Большое спасибо. У меня просьба, если кто-то из нас слышит из замечательного города Александрово, в 100 километрах от Москвы, попробуйте нам дозвониться в эфир, телефон 8495-7373-948. Нам хотелось бы, очень хотелось бы услышать ваше мнение. То есть вы за то, чтобы этот памятник стоял в вашем городе, или он ему не нужен? Повторюсь, 8495-7373-948. Прошу позвонить кого-нибудь, кто живет в городе Александрове.
Вот так... Добрый вечер.
Да, добрый вечер.
В Александрове был, у меня там родственники жили, и одноклассник сейчас дачу имеет. Я скажу, такой городок так себе затрапезный, он сейчас на конъюнктуре будет работать. Хоть что-то себе урвать.
Так что хорошо, я понял, там. Спасибо. Ну вот, как-то так очень грустно о городе. Может быть, кто-то все-таки из александровцев сам ответит. Да, здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте, я вот с Александрова.
Очень приятно. Вал. Как вас зовут?
Максим.
Максим, очень приятно. Максим, ну вот такая новость о вашем городе, как вы к ней относитесь и что, в общем, для вас этот памятник?
Ну, лично для меня, я считаю, вот предыдущий человек, не вот предыдущий, а вот до этого звонил и говорил, то, что это все вопрос спорный, то, что это все... Ну, как бы, я уважаю и Сталина, и Грозного, и считаю, что памятники достойны, почему бы нет. Мне очень нравится Александровская Слобода, я постоянно там бываю. Я горжусь своей историей, я считаю, что... Как бы это нет, не, ну, как бы сказать, ну, возьмите в Америку, Горбачев везде стоит, памятники Горбачева стоят в Америке, а мы даже не можем Ивана Грозного поставить.
Хорошо, спасибо. Сейчас попробуем еще ответить. У нас есть время для пары звонков, будем подводить итоги. Да, здравствуйте.
Добрый день, добрый вечер. Максим, Москва. А я считаю, вообще, зачем памятники ставить, именно памятники? Надо фонтаны делать, что-нибудь альтернативное. А памятники, как бы, ну, на кладбище такие, как бы, то есть людям всем надо ставить, вот, да, как бы такого рода.
Ну, можно пекарню завести еще в честь Ивана Грозного. Ну, я понял, спасибо.
Название улицы можно, да,
хорошо.
А именно памятник...
Нет. Благодарю, спасибо. Давайте еще один звонок и попробуем подвести тему. Итог. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот хотела бы сказать по поводу Ивана Грозного памятника.
Да, здравствуйте.
Меня зовут Мария, город Москва. Вот у меня на данный момент, да, у меня муж работает как раз в Александрове, он реставрирует палаты Ивана Грозного.
Так, очень интересно.
Вот. Да, я хотела бы сказать, что городок, конечно, небольшой, но как раз он очень тесно связан именно с историей Ивана Грозного. И я считаю, что, конечно, памятнику быть, потому что все-таки он...
Спасибо, спасибо большое. Города. У нас остается совсем несколько секунд. Ну, друзья, могу сказать, что, безусловно, в общем, большинство из тех, с кем мы сегодня говорили, и наше голосование показало то, что люди за то, чтобы Иоанн Грозный все-таки взошел на Александровский пьедестал. Я думаю, что как историческая фигура он вполне соответствует и масштабу нашей истории вообще. И, конечно, в этом случае надо воевать не с памятниками, не с историей, а воевать с нищетой. А через неделю мы с вами увидимся, как говорят, убираем револьверы кобур, как раньше говорили, и я уступаю место новостям. Всего доброго, до свидания.